Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелкам 18 красавіка.
Урад у выгнанні ці вызваленчы рух. Размова з Паўлам Латушкам.
Гэтая праблема, якая ўзнікла, яна рэальна існуе. На жаль, трактаванне беларусаў у сітуацыі ў сувязі з вайной ў Украіне выглядае так, што нас спрабуюць паставіць на адну планку з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі.
Спыніць Пуціна і прагнаць Лукашэнку. Антываенны план навукоўцаў.
Пересмотрець место Белоруссии и Украины в контексте исследований нашего региона, вот в частности, западными учеными.
Стоп Болонский процесс. Ці поедут студенты из Беларуси у Европу по обмене.
Из Болонского процесса исключили представителей государства Беларуси и России. То есть теперь Беларусь не может принимать участие в подписывать какие-то резолюции, обсуждать какие-то реформы высшего образования в Европе.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Ліст Уладзіміра Макея заходнім дыпламатам з прапановай распачаць дыялог і не ўзводзіць берлінскую сцяну паміж Беларусю і цывілізаваным светам санкцыямі вельмі нагадвае спробу Мінска вярнуць Лукашэнку суб'ектнасць і дыстанцыявацца ад Москвы і яе дзеянняў ва Украіне. Прасцей кажучы, жаданне Лукашэнкі кінуць Пуціна.
Чаму Захад не адрэагаваў на ліст Макея так, як на тое спадзяваліся ў Мінску? Ці існуюць спосабы, дзякуючы якім Лукашэнка можа вярнуць сабе хоць нейкую суб'ектнасць? Ці хутка дэм-сілы сфармуюць урад у выгнанні і як ён дапаможа ў справе змены рэжыму?
Гэта да іншае пытанне рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмеркаваў з кіраўніком Народнага антыкрызіснага ўправлення Паўлам Латушкам.
Спадар Павел, я пачну, можа быць, з такой навіны, якая прыйшла сёння з Еўрасаюза ад Урсулы фон дер Ляйен, якая сказала, што, маўляў, на па яе словах ніякай дыскрымінацыі па нацыянальнай прыкмеце для беларусаў няма. Візы, маўляў, выдаюцца ўсім, няма ніякіх праблемаў з атрыманнем там шэнгенскіх, нацыянальных, гуманітарных ці якіх іншых візаў. Тым не менш, беларусы з Беларусі сцвярджаюць, што ёсць пэўныя праблемы, не ва ўсюль можна атрымаць, наколькі я разумею, закрылі ўвогуле іспанскія візы ў іспанскай кансуляці, немагчыма нічога атрымаць, ён зачынены, візавы цэнтр Іспаніі ў Беларусі. Вы апошнім часам былі шмат дзе, сустракаліся з рознымі палітыкамі, дыпламатамі, былі на сустрэчы ў МЗС розных краінаў. Пра што шлі размовы? Ці ўзнімаліся гэтыя пытанні вось з візамі і ўвогуле як вы яго ацэньваеце?
Я яшчэ не бачу гэтай заявы старшыні Еўрапейскай камісіі, але зразумела, што людзі могуць самі даць адказ на тое пытанне, той тэзіс, якая яна паставіла. На жаль, на сённяшні дзень мы бачым праблему атрымання візаў для беларускіх грамадзянаў. Перад усім гэта датычыцца шэрагу краінаў Еўрапейскага саюзу. Дарэчы, пра гэта мы размаўлялі, калі я быў у Празе з намеснікам міністра замежных спраў Чэхіі, пра гэта мы казалі і з літоўскімі калегамі. Гэтая праблема, якая ўзнікла, яна рэальна існуе. На жаль, трактаванне беларусаў у сітуацыі ў сувязі з вайной ў Украіне выглядае так, што нас спрабуюць паставіць на адну планку з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі. І гэта вынікі таго, што робіць рэжым Лукашэнкі. Гэта першае трэба прызнаць, бо можна рабіць закіды каму заўгодна, на захадзе, дэмакратычным сілам, але перадусім гэта віна Александра Лукашэнкі, які фактычна ажыццяўляе агрэсію ў адносінах да Украіны, падтрымлівае агрэсію Расійскай Федэрацыі. Зразумела, што таксама гэта вынік таго, што можа апошнім часам беларускае грамадства, я тут не стаўлю закідаў, але не выказвае, можа, так голасна свой супраціў таму, што робіць рэжым Лукашэнка. І для нас гэта задача, задача адрозніць менавіта дзеянні рэжыму ад падыходу беларускага грамадства. І кожнага дня мы гэта робім, кожнага дня падчас кожных кансультацый гэта прагаворваецца, і заўсёды падчас гэтых кансультацый нам адказ. Так, мы гэта разумеем, але, на жаль, рэчаіснасць выглядае так, як выглядае. Ну, што нам удалося дабіцца перадусім у Польшы? Я думаю, што тут якраз такі больш станоўчая сітуацыя. Гэта з пункту гледжання выдачы візаў, гэта з пункту гледжання трактавання грамадзянаў Беларусі, якія апынуліся пад пагрозай палітычнага пераследу і знаходзіцца на тэрыторыі Польшы пасля падзей жніўня 2020 года, таксама пасля пачатку вайны ва Украіне. Што тычыцца візавага цэнтра Іспаніі ў Беларусі, гэта не консульства, гэта візавы цэнтр, гэта структура, якая прадстаўляе інтарэсы консульства, пасольства ў Маскве. Наколькі я ведаю, адзін з дырэктароў, заснавальнікаў гэтага візавага цэнтра знаходзіцца ў турме ўжо некалькі месяцаў, і гэта так самае, я думаю, што адзін з такіх падыходаў пераследу. Я думаю, што рэжым, канешне, не зацікаўлены ў тым, каб беларусы лёгка атрымлівалі візы ў заходнееўрапейскія краіны.
Ну, а ўвогуле, ці атрымліваецца наладзіць кантакты? От яны кажуць, вот, па вашых словах, што да, мы разумеем, мы адрозніваем, але ці далей гэтых словаў як аб разуменні справа ідзе, таму што выказвалі вельмі шмат прэтэнзій да, скажам, там, эстонцаў, якія от чамусьці не вельмі, што ж такі, на справах разумеюць.
Я думаю, что это гораздо более широкий вопрос, нежели вопрос только выдачи виз. Конечно, каждого гражданина интересует интерес, интересует решение проблемы получения визы для выезда на территорию Европейского Союза или в зону Шенген. Но эту проблему нужно рассматривать гораздо шире. Каким образом сегодня оценивается Беларусь через призму деятельности режима Лукашенко? И вот эта острота оценки, она достаточно высокая. Но прежде всего мы понимаем, что в Беларуси нелегитимное руководство, которое узурпировало власть. Беларусь фактически находится под временной оккупацией невоенного характера со стороны Российской Федерации. В Беларуси правит марионеточное правительство во главе с Лукашенко, которое не реализует интересы белорусского народа, белорусского общества, государства Республики Беларусь, не реализует интересы Кремля и свои личные интересы сохранения инструмента власти. Беларусь сегодня рассматривается как агрессор, хотя мы постоянно подчеркиваем этот тезис как раз-таки дифференциации. Хотя я буду откровенен, в международном праве это невозможно практически. Дифференциации, что агрессором надо рассматривать не страну Республика Беларусь, а именно режим Лукашенко, который не действует, как я сказал, в интересах народа, действует по указанию Кремля и реализует то, что реализует. В международном праве, к сожалению, этот водораздел достаточно сложно привнести. Фактически, белорусский имидж растерзан. Он растерзан в глазах не только политиков европейских, а прежде всего общества. Мы с этим сталкиваемся, я думаю, многие, кто проживает за границей или выезжает за границу каждый день. И это все приводит к тому, что фактически сегодня наше общество внутри Беларуси находится, ну, я бы сказал, в газовой камере времен нацистской Германии. Только газ подается не для того, чтобы убить, а для того, чтобы задурманить. И вот это одурманивание этим газом – это пропагандистские ресурсы, которые используются сейчас внутри Беларуси против свободомыслия, против того, чтобы люди имели свое право голоса в самовыражение, самореализации.
Протягиваем размову с Павлом Латушком.
Спадар Павел, была такая инициатива створения, как это правильно, может быть, сказать, но такого, может быть, урада в выгнании демократычных сілаў. Па-першае, на якой стадыі сёння знаходзіцца гэтая ініцыятыва і ці Ну вот я так разумею з ваших слоў, што на сёння ўсё ж такі больш можа трэба аддаваць увагі сілаў і ўсяго, чаго можна стварэнню там нацыянальна-вызваленчага ці народна-вызваленчага руху, а не там розным там урадам ці яшчэ якім ініцыятывам.
Не, не згодны з вамі абсалютна. Па-перша, гэта не ініцыятыва, я прасіў бы так не акрэсліваць. Гэта, ну, гэта палітычнае рашэнне, якое павінна быць прынята. Яно было агалошана падчас выступление Светланы Тихановской на телеканале Белсат 24 лютого. На жаль, до этого по часу она не реализована у документах, у отповедных решениях, она не засновала. Но я могу сказать широ, что на сегодняшний день идут вельми активные консультации с офисом Светланы Тихановской по пытанию створения ураду у выгнания, как национального органу улады Республики Беларусь. Коли сегодня у Беларуси оккупованы часово оккупованной территории находится узурпировавший уладу урад Лукашенко, який является марионеточным урадом и реализовывает только и выключно интересы Российской Федерации и захование инструмента улады, хотя бы якой улады, у руках узурпатора, то мы повинны казать про створение сапраўды народного ураду, ураду, який бы реализовывал интересы белорусов. И вот миновито такое политическое решение, проект такого политического решения был оголошен Светланой Тихановской. Апошними днями, миновито на апошнем тыдне, я могу сказать першиню, радиослухачам Еврорады, мы отбыли три раунды консультаций, подчас яких обмерковывалась и структура этого ураду в выгнании, обмерковывались и функциональные обовязки потенциальных членов этого ураду, обмерковывались и кандидатуры. Головное, каб гэты урад у выгнанні был максимально широкий, як каб ён представлял максимально широкое коло политичных сил, особов, якія сёння дзейнічаюць у интересах Республики Беларусь, незалежности Республики Беларусь. Вы вось мне подарили книгу про национальную идею, але шчыра кажучы, сёння ситуация ставить пытанне только одно. Наша национальная идея – это держава, Республика Беларусь, это выживание и дальнейшее развитие, існаванне у свете белорусской нации.
На Еврорадио новини спорту. У финальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги Жлобинский «Металлург» скоротил отставание от Минского юнацтва. После хатней перемоги 6-5 лику серии стал 1-2. Наступный поединок пройдет 19 красовика у Жлобине. Эдуард Зынкавец покинул посаду уголовного тренера новокузнецкого «Металлурга». Он займал яе с лета минулого года. Команда заняла у регулярном чемпионате российской высшей хоккейной лиги 5-е место, але у плей-офф сгуляла неудала. 30-годдзе адзначае вышэйшая ліга беларускага футбольнага чэмпіянату. Найчасцей чэмпіёнам станавіўся Батэ 15 разоў. Барысаўчане лідыруюць і ў бягучым першынстве 4 перамогі пасля 4 матчаў. У апошнім туры ў гасцях быў пераможаны мінулагодні чэмпіён – салігорскі «Шахцёр». Беларускі тренер Віктор Ганчаренко знаходзіцца сярод асноўных кандыдатаў на пасаду галоўнага тренера расійскага футбольнага клуба «Урал», піша «Чэмпіянат». Ён ужо працаваў з камандай з Екатерынбурга ў 2015 годзе. Без працы Ганчаренко апынуўся сёлета ў студзені, калі яго адправіла ў адстаўку кіраўніцтва «Краснадара». Разыгрываючы Phoenix Suns, Крыс Пол установил новый рекорд NBA. У пераможным матчы з New Orleans Pelicans ён набраў 30 ачкоў і зрабіў 10 выніковых перадач. Да гэтага часу баскетбаліст ва ўзросце 36 гадоў у матчы плей-офф такой статыстыкі не дасягаў. А 6 траўня Крысу Полу споўніцца ўжо 37. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З беларускіх ВНУ працягваюць звальняць выкладчыкаў за грамадзянскую пазіцыю. Некаторыя кажуць пра гэта гучна і падтрымліваюць калег. Іншыя моўчкі працуюць, робячы выгляд, што нічога не адбываецца.
Літаральна сёння мы даведаліся, што з БДУ звальняюць выкладчыка Александра Данілевіча, які аддаў універсітэту, як ён сам кажа, 20 цікавых год свайго жыцця.
Якая зараз сітуацыя з рэпрэсіямі навукоўцаў у Беларусі? Пра гэта размаўляем з прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і прадстаўніцай Святланы Ціхановскай па пытаннях адукацыі і навукі Татьянай Шчыцовай.
Дзейсна, з января месяца вот команда, которая занимается вопросами образования при офисе Светланы Тихановской, мы начали издавать дайджест, он называется «Освета», дайджест по образованию и науке, он выходит два раза в месяц на белорусском и русском языке и один раз в месяц на английском языке. В этом дайджесте несколько разделов. Первый раздел – это репрессии. И если вы посмотрите на страницу, на интернет-страницу нашего дайджеста, теперь она недавно запущена, вы можете все выпуски, которые вышли, прочитать и следить за новыми выпусками. Так вот, если вы почитаете выпуски нашего дайджеста, вы убедитесь в том, что репрессии в области образования и науки продолжаются, они никогда не прекращались. Ученые, преподаватели, а также учителя, а также студенты и даже школьники подвергаются вот тем или иным формам репрессий со стороны режима Лукашенко. Вот. Есть в этом дайджесте также раздел, посвященный политике режима, где мы показываем, насколько последовательно режим Лукашенко придерживается авторитарной логики, и не только авторитарной логики вот, в продвижении своей политики в области образования, но в последнее время это не только авторитарная политика, политика, направленная на подавление и на ограничение возможностей развития в сфере образования и науки, которое бы делало нашу академическую сферу, школьную сферу соответствующей, такой органичной частью европейского контекста, международного контекста. Но что самое тревожное сегодня, после того, как началась война в Украине, стало проходить все больше мероприятий, особенно в школах, которые показывают, что идеологическая работа принимает сейчас такой вектор, что сейчас белорусская пропаганда становится все больше похожей на российскую пропаганду. И это, конечно, не просто тревожно, а это такие вещи, которым все граждане, не только академическое сообщество, но вообще все образованные люди в Беларуси должны как-то пытаться противодействовать, чтобы нашу молодежь и школьников не обрабатывали в этом ключе. Сразу хочу сказать, что очень зависит от того, какие все-таки от учителей и конкретно от администрации. Вот. Но есть уже собрано достаточно примеров того, как в наших школах проводят какие-нибудь пропагандистские мероприятия. Есть очень напоминающие политинформации в советские времена, такие регулярные встречи, на которых, например, продвигается идея единства белорусского и русского, российского народов, вот эта старая «добрая» в кавычках идея единения, братского единения этих стран, и в этом контексте чествуются герои с российской стороны, герои вот этой российско-украинской войны, которые представляют Россию в этой войне, да, то есть участвуют со стороны российских войск. И есть примеры того, как наших учеников обучают, вообще примеры нормализации войны, нормализации дискурса войны и нормализации того, чтобы дети относились к этому, вообще ко всякому такому воинственно-патриотичному дискурсу как к чему-то нормальному и тому, что является свидетельством вот такого правильного, хорошего гражданского воспитания, сознания и так далее. Ситуация с академическим сообществом в Беларуси действительно сложная и, я бы сказала, неоднозначная. Неоднозначное именно в плане того, насколько активно академическое сообщество включилось в демократическое движение, начавшееся в 2020 году в нашей стране. Мы знаем, что есть действительно совершенно активисты и люди, которые очень с большой такой энергией подключились к вот такому национальному демократическому движению, начавшемуся в 2020 году, и некоторые из них до сих пор продолжают активно высказываться прямо, например, в соцсетях, несмотря на то, что остаются в стране. Я хотела бы в первую очередь упомянуть вот Наталью Дулину, Наталью Абрашину-Жадаеву. Есть еще некоторые ученые, исследователи, которые, несмотря на то, что остаются в стране, продолжают вот так совершенно мужественно высказываться публично. И я хотела бы также напомнить, что у нас ведь есть около 10, как насколько я сейчас помню, политзаключенных среди ученых. Вот. И это тоже показатель того, что это были люди, которые, в принципе, могли уехать из страны, но до последнего оставались там, считая необходимым продолжать свою интеллектуальную, я хочу подчеркнуть это, интеллектуальную, критическую, рефлексивную работу именно как ученые в стране. Татьяна Водолажская, Татьяна Кузина, Владимир Мацкевич. Этот список можно продолжать. Валерия Костюгова. Но я хочу подчеркнуть, возвращаясь к неоднозначности, что, к большому сожалению, значительная часть академического сообщества выказала скорее конформизм и такую лояльность, приспособленчество по отношению к существующему режиму, продолжающемуся, остающемуся у власти режиму Лукашенко. И это, конечно, ну, совершенно определенно такая дискредитация, самодискредитация академического сообщества, потому что в первую очередь от людей, способных к публичной критической рефлексии, пускай у нас не было много предпосылок для того, чтобы такая культура могла сформироваться в период режима Лукашенко, ну вот за те почти 30 лет, которые он оставался у власти. Но тем не менее, сам тот факт, что у нас есть политзаключенные среди ученых, тот факт, что есть люди, которые продолжают публично высказываться, даже оставаясь в стране, он говорит о многом. Я уверена, что если бы академическое сообщество хотя бы в рамках своих академических институций более активно подключалось хотя бы к защите студентов, хотя бы к защите своих собственных коллег от незаконных увольнений, если бы академсообщество проявило большую солидарность внутри своих институций, хотя бы, как минимум, то и ситуация в стране была бы другой.
Тем часом в інтернеті стартував великий міжнародний марафон, подчас якого науковцы з усяго світу звертаются до громадства з ідеями про тое, як спинить войну в Україні.
Какие пропановы огучивают спикеры? Вот что рассказывает про марафон спадарення Татьяна Шицова.
Этот марафон проходит как такая череда вебинаров. Первый вебинар прошел на площадке Европейского гуманитарного университета. Второй вебинар состоялся на площадке Stony Brook University, который это государственный университет, который включен вот в ареал Нью-Йорка. А третий вебинар пройдет в эту пятницу. Я вот думаю, сегодня или завтра утром мы уже опубликуем анонс. Третий вебинар будет посвящен очень важной теме: как говорить о войне в Украине со школьниками. И этот вебинар организуется, ключевым организатором является Центр восточноевропейских исследований Гиссенского университета, Германия. Но снова-таки в этом вебинаре примут участие и немцы, но будут учителя из Украины, Белоруссии, скорее всего, будут также психологи, которые будут обсуждать этот вопрос. Первым спикером на этом вебинаре, на самом первом вебинаре в рамках марафона был Игорь Жалоба. Это профессор истории из Украины, который записался в тероборону, и сейчас, как он сказал, вот выступая на этом вебинаре, сейчас его инструментом является не письменные, не ручка, не компьютер, а автомат Калашникова. На что вот Игорь Жалоба обращал внимание, и надо сказать, что эти моменты и другие, многие другие участники вебинара подчеркивали, Ну вот есть такая, конечно, запрос от Украины, связанный с необходимостью обеспечить Украину оружием для того, чтобы сохранить жизни как можно большему количеству, числу украинцев. И что, чем здесь могут помочь гуманитарии и вообще, все, в общем-то, все образованные граждане? Нужна очень хорошо продуманная информационная работа. И в связи с войной, с начавшейся войной в Украине, произошла одна очень важная вещь. Стало понятно, что гражданское общество в Европе является сегодня, может быть, даже более важным адресатом для ученых-гуманитариев, чем политики. Потому что с политиками выстраивать коммуникацию часто сложно, потому что они придерживаются все еще принципа realpolitik, и мы видим, насколько неоднозначно выглядит ситуация со стороны политической поддержки, потому что, с одной стороны, нельзя отказаться от поставок газа и нефти, с другой стороны, нужно поддерживать Украину, ну и так далее. Мы знаем этот контекст. Но что могут гуманитарии? Они могут адресоваться гражданскому обществу европейских и в целом западных стран для того, чтобы сами вот граждане этих стран оказывали давление на политиков. Потому что очевидно, что внутри соответствующих стран у людей этих стран, у граждан этих стран есть больше инструментов. То есть нужна такая очень хорошо продуманная информационная работа. Особым таким измерением в этой информационной работе, особой задачей, точнее говоря, является критика, связанная с предыдущей такой длительным периодом торжества определенного колониального дискурса в сфере образования и в сфере науки. То есть требуется то, что мы на академическом языке называем деколонизацией в сфере производства знания. Я сейчас объясню на очень простых примерах, что имеется в виду. И по-прежнему буду говорить о том, как мы должны обращаться к гражданам, гражданским обществам западноевропейских стран. Вот вам пример. Очень много лет в западных странах и до сих пор существуют многочисленные центры восточноевропейских исследований или славистических, славянских исследований, Slavic Studies. Так вот, как правило, когда говорится, что это центр по славянским исследованиям, и ученый представляется, что он специалист по славянским исследованиям, как правило, когда говоришь славянские, в уме предполагается, что это Russian Studies. Большинство центров экспертных, академических, исследовательских по Восточной Европе, называясь таким образом, на самом деле сосредоточивались преимущественно на исследовании русской культуры, там, российского общества, русской литературы и так далее. Место Украины и особенно место Беларуси как предмета исследования было ничтожным. Украине в этом смысле повезло чуть больше, потому что в мире есть много достаточно таких больших и украинских диаспор, которые были в состоянии финансово поддержать создание центров украинских исследований в западном мире. Беларусь в этом плане была совершенно не представлена. И поэтому неудивительно, что когда начались протесты, совершенно беспрецедентные масштабные протесты против режима Лукашенко в 2020 году, весь мир был поражен. Все писали о том, что никто не был готов к этому, все были ошарашены. И это совершенно неудивительно, потому что не было никакого внимания к Беларуси, к белорусскому обществу, к белорусской культуре как предмету исследования. То есть сегодня, и вот произвести деколонизацию в сфере производства знания, это значит пересмотреть место Беларуси и Украины в контексте исследований нашего региона, вот в частности, западными учеными.
Гэта была размова с профессором Европейского гуманитарного университета и представницей Светланы Тихановской по питаниях адукации и науки Татьяной Шицовой.
Шоу-биз. Шоу-биз.
Витаю, гэта новины шоу-биза.
Касавыя зборы кінатэатраў у Кітаі ўпалі да новага мінімуму ў мінулыя выхадныя, паколькі абмежаванні, уведзеныя з-за новай успышкі COVID-19, прымусілі тысячы кінатэатраў закрыцца. Дадзеныя кансалтынгавай кампаніі Artisan Gateway паказалі, што агульнанацыянальныя касавыя зборы ў адной з самых густанаселеных краін свету склалі ўсяго 10,5 мільёнаў долараў. Гэта быў самы нізкі вынік у выхадныя дні 2022 года. І гэта азначае, што сукупны даход з пачатку года ў памеры 2 мільярдаў 42 мільёнаў долараў цяпер прыкладна на 28% ніжэйшы за аналагічны паказчык мінулага года. Фільм «Фантастычныя пачвары 3. Таямніцы Дамблдора» стартаваў са сціплымі 43 мільёнамі долараў у хатнім пракаце ў прэм'ерныя выхадныя. Праект коштам 200 мільёнаў долараў значна адстае ад сваіх папярэднікаў. У 2016 годзе стужка «Фантастычныя пачвары, дзе яны абітаюць» дэбютавала ў паўночнай Амерыцы з вынікам 74 мільёны 400 тысяч долараў. Другая частка «Фантастычныя пачвары 2. Злачынствы Грындэвальда» сабрала 62 мільёна 200 тысяч долараў у свае першыя выходныя. Жыхар Фларыды зараз з'яўляецца рэкардсменам па колькасці наведванняў аднаго і таго ж фільма ў кінатэатрах. Раміра Аланіс паглядзеў экранізацыю коміксаў «Марвел» «Чалавек-павук 3. Няма шляху дадому» 292 разы. Згодна з кнігай рэкордаў Гіннеса з улікам хранаметражу карціны ў агульнай складанасці ён правёў у кінозалі каля 30 дзён. Адзначым, што раней Раміра быў рэкардсменам па праглядзе іншага фільму па матывах коміксаў «Мсціўцы 4. Фінал». Ён зрабіў гэта 191 раз. Аднак летась Арно Кляйн палепшыў гэтае дасягненне, паглядзеўшы «Камелот. Вяртанне караля» 204 разы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Прыпынена права прадстаўніцтва Беларусі і Расіі ў балонскім працэсе. Такая навіна з'явілася на мінулым тыдні.
Прычына – агрэсія супраць Украіны. Пра гэта паведаміў украінскі міністр адукацыі і навукі Сергей Шкарлет. Паводле яго слоў, прыпынена і права прадстаўніцтва ў працоўных групах, ва ўсіх структурах і працоўнай праграме еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Падставай для рашэння стала заява, падтрыманая дзясяткамі членаў балонскага працэсу.
Балонскі працэс – гэта структурная рэформа вышэйшай адукацыі на еўрапейскім кантыненце. Беларусь стала яго часткай у 2015 годзе. Гэта дало пэўныя магчымасці, але і абавязацельствы па забеспячэнню ўсіх стандартаў. Сярод іх, напрыклад, забеспячэнне акадэмічных свабод, многія з якіх у Беларусі не выконваліся.
У 2020 годзе, калі ў Беларусі пачаліся масы, рэпрэсіі супраць студэнтаў і выкладчыкаў паўстала пытанне, ці застанецца наша краіна ў балонскім працэсе. Еўрарадыё тады высветліла, што цалкам выключыць краіну з балонскага працэсу немагчыма, але відаць магчымае ўвядзенне пэўных абмежаванняў.
Што адбываецца зараз, пра гэта даведаўся корэспандэнт Еўрарадыё. Спойлер, для беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў сітуацыя зусім не змянілася.
Беларусь цяпер няма каму прадстаўляць у балонскім працэсе, сістэме, дзякуючы якой развіваецца міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. Вінаватыя ў гэтым не студэнты і не выкладчыкі. Адхілілі прадстаўнікоў Беларусі пасля таго, як найвышэйшае беларускае кіраўніцтва падтрымала краіну агрэсара ў расійска-украінскай вайне. Ці змогуць цяпер беларускія студэнты ездзіць па абмену ў еўрапейскія універсітэты? Аб гэтым Еўрарадыё пытаецца ў міжнароднага сакратара за адзіночэнне беларускіх студэнтаў Максіма Зафранскага.
Із балонскага працэса исключілі представителей государства Беларуси и России. То есть теперь Беларусь не может принимать участие в подписывать какие-то резолюции, обсуждать какие-то реформы высшего образования в Европе. Вот. Но еще интересный факт, что в этом стейтменте, в этом заявлении Болонского процесса Беларусь не указывается напрямую вообще никак. Там есть формулировка «Россия», и страны соагрессоры в военном конфликте. Однако, согласно последнему отчету ОБСЕ, на момент 1 апреля Беларусь не является участницей военного конфликта, то есть она не является соагрессором в войне в Украине. И в этом заявлении Беларусского процесса никак не объясняется, что, по их мнению, является, кто, по их мнению, является соагрессором. Для белорусских студентов и белорусских преподавателей ситуация совсем не изменилась. То есть, как и ранее, студенты могут поехать по обмену в Европу, преподаватели тоже могут получить какую-то стажировку в Европу. Но здесь, опять же, стоит отметить, что и до войны в Украине это было очень сложно и проблематично, потому что университеты, белорусские университеты создавали очень сложные процессы отбора, создавали дополнительные бюрократические трудности, и если некоторые студенты еще и могли уехать куда-нибудь в Европу, то для преподавателя это было практически невозможно. Но еще стоит отметить, что очень часто наблюдались моменты непотизма, когда дети, представители администрации университетов могли беспрепятственно, без особых трудностей уехать в Европу на семестр, либо на два семестра.
При этом важно разуметь, что отсутность представников белорусского режима в Болонском процессе – это не выключение из его Беларуси.
Беларусь, как и Россию, не исключили из Болонского процесса, потому что в Болонском процессе нет такой процедуры, как исключение стран из этого процесса. А если бы такая процедура и была, то она была бы намного длиннее и занимала бы намного больше времени, чем просто одна встреча представителей стран на каком-нибудь из съездов. Такой шаг, как исключение представителей государства из Bologna Follow-up Group, хороший ход и лучше, чем исключение Беларуси из Болонского процесса вообще. Если бы Беларусь исключили из Болонского процесса, то в будущем Беларуси пришлось бы заново подаваться и проходить через все этапы верификации и так далее, и это бы заняло очень много лет. И при нынешней ситуации, когда в Беларуси придет демократия, то вернуть представителей государства будет намного проще, и Беларусь сможет очень быстро влиться в пространство высшего образования Европы, продолжить реформирование нашей системы образования и так далее.
С 2015 года Беларусь – частка Болонского процесса, что предугледживает не только певные махчимости для страны. Это академичные обмены, признание дипломов за межой, але и обязательства при обеспечении всех стандартов. Это развитие мобильности студентов и выкладчиков, содействие европейскому сотрудничеству в галине эдукации, обеспечение академичных свобод. Информационная служба Еврорадио.
Это была программа «Евразум», щоденный информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы расповедаем самое головное новины Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончены.
Почуемся на Еврорадио.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.